بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. На прошлом занятии мы разобрали с вами хадис от Нуман ибн Башира, رضي الله تعالى عنه, который он слышал от пророка, عليه الصلاة والسلام. И сегодня, بإذن الله تعالى, мы начнем с вами чтение слов, которые сказал Аль-Хафиз ибн Раджаб, رحمه الله تعالى, по поводу этого хадиса в Джами аль-Улум, с некоторыми разъяснениями шейха Усамина, رحمه الله تعالى. Так, хадис عن النعمان بن بشير, от Нумана ибн Башира, который сказал: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول, я слышал, как посланник Аллаха صلى الله عليه وسلم говорил: واهو النعمان بإصبعيه إلى أذنيه, и Нуман показал своими пальцами на уши: إن الحلال بين وإن الحرام بين. Поистине حلال он ясный, حرام ясный. وبينهما أمور مشتبهات. Между ними есть неясные вещи. لا يعلمهن كثير من الناس. Их не знают многие из людей. И до конца хадиса. И говорит ابن رجب, этот хадис является достоверным. متفق على صحته. То есть согласована его достоверность. То есть и Бухари, и Муслим, они привели этот хадис. Сказано мировая Шааби, от Шааби, от Нумана ибн Башира. В некоторых версиях, говорит он, есть некоторые добавления, или что-то наоборот в других версиях отсутствует, что есть в других. Но смысл один или близкий друг к другу во всех этих версиях. Также передано от пророка, алейхиссалату вассалям, подобное от ибн Умара, Амара ибн Ясира, Джабира ибн Масуда ибн Аббаса. Но самый достоверный сказано в этом вопросе, это хадис от Нумана ибн Башира. Далее говорит ибн Раджаб, رحمه الله تعالى, слова пророка, алейхиссалату вассалям, «Аль-халалю байин, валь-хараму байин, вабейнаума умур муштабихат, ла яламухунна кесиру мин ан-нас». Халал – дозволено известно, ясно, харам – ясен, запрещенное – ясно. Между ними вещи неясные, которые не знают многие из людей. Но Раджаб говорит смысл этих слов – что то, что является чистым халалом, оно ясно, нет в этом никакой неясности. То же самое, чистый харам ясен, там нет никакой неясности. Но между этими двумя вещами есть вещи, которые являются неясными для многих людей. Неясно для них, халал ли это, или это харам. Что же касается расихун филь ильм, то есть людей, которые прочны в знании, имеют ильм, то для них эти вещи не являются неясными, не являются муштабихат. Они знают, из какой части эти вещи, какой из двух частей принадлежат эти вещи, халалу или хараму. Они знают. Потом он говорит, амма аль-халалу аль-махд, что касается чистого халала, то есть все ясно там для всех. Хорошо. Например, прием в пищу дозволенного из каких-то посевов, из плодов или животных, скота, да, или употребление каких-то дозволенных напитков, или одевание человеком того, что он нуждается, одежда из хлопка, или из льна, или из шерсти, или, говорит он, как никах, то есть женитьба, хорошо, или наличие наложниц, например, и так далее. Вещи, которые приобретает человек через дозволенные договоры, действительный акт сахих, то есть через действительный договор, как торговля, или через наследование, или через дарение, или через военные трофеи. Эти вещи, что это халаль махд, то есть ясный халаль. Ясный халаль. Что касается ясного харама, говорит он, то есть ясно, что это харам, это как поедание мертвечины, или крови, или употребление мяса свиньи, или употребление вина, или женитьба на женщинах, которые являются запрещенными для человека. Махрам. Женитьба на них. Или, например, одевание шелка для мужчин. Или зарабатывание запретным путем имущества, как через риба процент, или через мейсер. Ярхамакаллах. Через мейсер. Или деньги от продажи чего-то запрещенного. Или получение имущества через воровство, или отнятие у кого-то, или через обман и так далее. Это аль-харам аль-махд, то есть ясный харам. Что касается муштаби, то есть неясного. Пример этого, говорит он, как, например, прием в пищу некоторых вещей, относительно которых есть разногласия, халяль ли это или харам. Это может быть, говорит он, какие-то конкретные вещи, потом приводит он употребление в пищу коней, или употребление в пищу мулов, или употребление в пищу ослов, или употребление в пищу больших вот этих ящериц. Здесь шейх Усаймин, рахимаху тааля, делает замечание, разъяснение этих слов Нураджаба. Он говорит, когда приводит здесь Нураджаб примеры того, что является неясным для кого-то, халяль это или харам, он говорит, он здесь совмещает вместе в одном ряду такие вещи, которые являются разными по своей неясности. Хорошо? Некоторые из них, говорит он, их хукм ясен. Некоторые, если и есть там разногласия по поводу этого, то это разногласие очень слабое. Но просто, говорит он, Нураджаб хочет привести примеры, где есть какие-то разногласия. А так, на самом деле, эти вещи разные. Некоторые из них совершенно ясен их хукм. Хорошо, ясен. Хоть и есть хиляв. Хорошо. Некоторые вещи, если там есть хиляв, то хиляв слабый. То есть разногласие слабое среди ученых. Например, лошадь. Сказано про лошадь. Разногласие относительно дозволенности употребления мяса лошади. Или недозволенности. Это разногласие, слабое разногласие. Правильно, что лошадь является халяль, является дозволенной. Почему? Потому что в Сахих аль-Бухари приводится хадис от Асма бинт Аби Бакр, от Асма дочери Абу Бакра, что они зарезали в Медину лошадь во времена пророка, алейхиссалату вассалям, и поели ее мясо. Это доказательство дозволенности лошадиного мяса. Хоть и есть хиляф, хоть и есть разногласия, хорошо, но разногласие какое? Слабое. Что касается теперь мулов. Если касательно мяса лошади, там мнение о запрещенности его является слабым, то есть разногласие здесь... Чего касается? Запрета. Запрет здесь слабый. Запрещенность, сказать, что это запрещено, это что мнение слабое. То есть здесь разногласие относительно дозволенности этого слабое. Хорошо? Сказать, что это дозволено, это что слабое мнение, что мулы дозволены. Почему? Сказать, что это халяль, употребление бигааль, мулов, это слабое мнение, потому что мулы являются смесью, помесью чего? Осла и лошади. Отец осел, а мать лошадь. А раз они рождаются от запрещенного, а ослы они запрещены, значит, что является запрещенным? Поэтому разногласия тоже слабые. Что касается теперь ослов, приводится здесь, то здесь еще слабее разногласия. Еще слабее разногласия, потому что мнение о том, что употреблять ослов в пищу дозволено, это мнение, отклонившееся мнение. Совершенно несостоятельно отклонившееся мнение. Если даже есть такое мнение, хорошо, то это отклонившееся мнение. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, объявил о том, что они запрещены, что они харам. И после этого они не были дозволены, домашние ослы. Что касается лоб, то есть вот этих больших ящериц, хорошо, больших ящериц, варанов, или как они называются, хорошо. То здесь мнение о том, что они запрещены, это является слабым мнением. Поэтому разногласие тоже слабое. Потому что достоверно передано, что при пророке, алейхиссалату вассалям, ели этих лоб, этих больших ящериц, и спросили пророка, алейхиссалату вассалям, а харамунху, запретно ли это, харам, он сказал нет. Почему спросили его? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, сам не ел, спросили, что это харам, он сказал нет. Валлякину лейса фи арды кауми, но этого нет в моей земле, в земле моего народа такого нет, чтобы есть это, употреблять это в пищу. Фаджиду не афу, поэтому мне неприятно есть это, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, то есть не харам. Поэтому автор, когда приводит эти примеры, не имеет в виду, что это одинаковые вещи. Хорошо, по своему хукму или по своей неясности, или они одинаковые по дозволенности или запретности. Просто он хочет привести пример, что есть хиляф, есть какие-то разногласия. Далее говорит Нураджаб, если вы помните, его слова были последние, он сказал «неясное». Это как употребление в пищу некоторых вещей, относительно дозволенности которого или запрещенности есть разногласия. Сказал примеры каких-то конкретных вещей, потом привел лошадей и так далее, это еда. Потом сказал, или употребление как питья вещей, относительно запрещенности которого есть разногласия. Он говорит набизы, то есть вот эти вот настои, которые в большом количестве опьяняют. Что касается настоев из винограда, то здесь все единодушны, что это запрещено из винограда. Что касается настоя из других вещей, которые в большом количестве опьяняют, но в малом нет, то здесь есть что? Мнение у ханафитов, что такие вещи, если в малом количестве не опьяняют, то тогда что? Их можно. Есть разногласия. Или говорит он, как разногласие относительно дозволенности одевания некоторых вещей, как, например, шкуры диких животных и так далее. Или то, что заработано относительно дозволенности чего-то, уже есть разногласия, как, например, вопросы ина, зарабатывание путем ина, приобретение путем ина. Тоже есть разногласия, можно или нет. Вопрос, что такое ина, братья, это очень широкий вопрос, потому что под этот вопрос попадают многие вещи. Вообще общее разъяснение, что такое ина, как говорит Шейх, ина – это всякий путь к риба, к ростовщичеству, который является хитростью, то есть обход, каким-то хитрым путем, обход ростовщичества, на самом деле это является ростовщичеством. Хорошо? То есть совершение ростовщичества какими-то хитрыми путями, это все входит в ина. На этом основании таварук тоже входит сюда. И на это указывает имам Ахмад рахималлаху та'аля. Вопрос ина, известный вопрос, классический пример ина, как происходит ина. Ина происходит следующим образом. Продает человек другому человеку какой-то товар в рассрочку. То есть с отложенной уплатой. Хорошо? И потом покупает сам у этого же человека, которому продал нечто, в долг. Хорошо? Покупает у него тут же за меньшую сумму. То есть, например, продал ему за 10 тысяч. Хорошо? В долг. Потом тут же у него купил свой же этот товар за наличные за 8 тысяч. Хорошо? Это называется ина. На самом деле это выглядит как будто бы правильно. То есть, продал человек, купил. На самом деле это что просто? Попытка хитро обойти риба, ростовщичество. Например, человек продал за 50 тысяч машину. С условием, что через год, да, будет уплачена сумма в течение года. Потом тут же купил, например, человека за 40 тысяч. И что получилось у него? У него получилась машина при себе. Хорошо. И получилось, что он отдал 40 тысяч, взамен которых получит 50 тысяч. Поэтому это риба. Поэтому Ибн Аббас сказал, ради Аллаху Таля, что это на самом деле продажа денег за деньги, между которыми, то есть двумя продажами денег за деньги, между которыми просто затесалось нечто из товара. Хорошо, затесался шелк или что-то. На самом деле это продажа денег за деньги. И Рабин Раджиб говорит, или как товарок, то есть приобретение чего-то относительно дозволенности, чего есть разногласия. Да, он сказал вопрос ина, вопрос товарука и так далее. Именно таким образом, говорит он, дал толкование понятию муштабихат Ахмад, Исхак и другие имамы. То есть муштабихат, где есть какие-то разногласия среди имамов, среди ученых. Шейх Усаймин говорит вопрос товарок. Что такое товарок? Это когда человек продает кому-то какой-то товар в долг. Хорошо, в долг, но за цену большую, чем если бы человек уплатил наличными сейчас. То есть продает ему что-то в рассрочку, продает ему что-то в долг, какой-то товар, за сумму, которая больше, чем цена этой вещи, если бы человек купил ее сейчас за наличные. Но цель этого человека, который покупает в данном случае товар, не сам товар. Его цель – это деньги. Хорошо? То есть ему нужны деньги. Ему не нужен этот товар. Предположим, стоит машина 30 тысяч. Он покупает ее за 50 тысяч в рассрочку. Покупает ее за 50 тысяч в долг. Хорошо. Для чего ему нужна машина? Нет. Ему он просто эту машину тут же что? Сдаст за 30 тысяч. То есть его цель это получение денег. Получение денег просто. Тот человек не дает в долг ему. Никто не дает в долг, и он таким образом что обходит просто и получает деньги. Это называется как товарок. Поэтому называется товарок. Товарок от варик. Варик то есть деньги, серебро. Хорошо, человек здесь хочет это получить. Таким образом, чтобы получить эти деньги, прибегает к такому хитрому ходу. Поэтому Шейх Ислам Ибн Таймия, он считал, что это запрещено и категорически запрещено, придерживаться такого мнения. Ибн Каим передает в Илям аль-Макиин, что когда спрашивали неоднократно Ибн Таймия, можно это делать или нет, он отказывался сказать что-то другое, кроме слов «это харам». Говорил, что это харам. Распространено сейчас это среди людей чрезвычайно. А если человек покупает что-то, да, за сумму, за цену большую, чем цена этой вещи, покупает в долг, в рассрочку, за цену большую, но почему? Потому что ему нужна именно эта машина, этот товар именно ему нужен. То есть ему не нужны эти деньги. И не цель его получить деньги, а его цель что? Приобрести эту машину, тогда это ничего. Тогда это можно. Хорошо? То же самое, если он покупает эту машину, для чего? Для того, чтобы заработать на этом. Не деньги взять себе, хорошо, потому что ему нужны деньги. А для того, чтобы заработать. То есть он эту машину купит так в рассрочку, потом где-то он продаст ее подороже и заработает таким образом. Хорошо, потом рассчитается. Если он берет машину либо для пользования, либо как товар для себя, хорошо, ему нужно это как товар, тогда что? Тоже можно. А если человек говорит другому, я продаю тебе эту вещь, либо за 20 тысяч в долг, либо за 15 тысяч, если сейчас будет уплачено, входит ли это данную описанную запретную операцию или нет? Нет, это можно. Хорошо. Единственное, что человек, когда он купил эту вещь, он уже должно быть между ними, между ним и продавцом, четко определено, как же все-таки состоялась купля-продажа. За наличные или что? В долг. Не так, что человек купил, и если его спросить, ты купил машину почем, и он тебе скажет, если я уплачу быстро, то будет столько, а если со срочкой, то будет столько. Нет. Четко должен быть договор. Срок такой-то, цена такая-то. Хорошо? То есть не должно оставаться после купли-продажи этой двойственности. Понятно или нет? Некоторые уляма говорят, что это якобы вот этот пример, который мы привели, это два договора в одном, поэтому это запрещено. Шейх Усаймин говорит, что нет, это неправильное мнение. То есть такие операции недопустимы. То есть человек говорит, две цены у него есть. Такая цена, если ты купишь с рассрочкой, такая цена меньше, если ты купишь наличными. Единственное, что договор должен быть заключен сразу. Как же все-таки? Наличными, да, или рассрочкой, и какая рассрочка, и так далее. Таким образом, правило того, что такое муштабигат, что такое неясное, говорит Ибн Раджаб, первое, что сюда входит, это то, относительно чего есть разногласия среди ученых. Это тафсир от имама Ахмада. То есть, если что-то ясно, что это дозволено или что это запрещено, это ясно, хорошо. Если есть разногласия среди ученых, то это муштаби. Но мы должны знать, что хиляф, разногласие бывает каким? Слабым, хорошо. И неясность, она тоже может быть что? Слабой неясностью, а может быть сильной неясностью. То есть, если хиляф сильный, хорошо, то может быть что-то и неясность какого-то вопроса сильная. Как бы то ни было, если человек столкнулся с разным мнением, хорошо. И для него не ясно, какое мнение сильное. Для него это будет что? Будет муштаби. Для него это будет неясность. Другое дело, если человек что? Вопрос этот знает, он убедился в достоверности доводов, понял, что это халяль, например, или наоборот, что это харам. Тогда для него это что? Уже не будет муштаби. Дальше Ибн Раджаб говорит. وَحَصِلُ الْأَمْرُ أَنَّ اللَّهَ تَعَلَى أَنْزَلَ النَّبِيِّ الْكِتَابِ Суть, говорит он, вопроса, что Аллах, субхану ва тааля, ниспослал своему пророку Писание и разъяснил в этом Писании для уммы, для общины, все, в чем нуждается община из вопроса халяля и харама. Разъяснено все. Аллах, субхану ва тааля, говорит, «Ваназзальна алейка китаба тибьяна ли кулли шей». Мы ниспослали тебе Писание как разъяснение для всего. Тибьяна ли кулли шей. Приводит такой довод Ибн Раджаб. В Писании разъяснено. Так говорит Аллах Субхана ва Тааля, это правильно, Коран не оставил ничего без разъяснения. Все разъяснено. Все разъяснено. وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تِبْيَانَ لِكُلِّ شَيْءٍ Мы не спасали тебе Писание, как разъяснение для всего. Тибьянан, это может быть либо мафулли аджлихи, кто учит арабский язык, хорошо, от слова назальна, то есть назальна, мы не спасали тебя для чего? Для разъяснения. Либо Тибьянан это будет мастар в значении халь. Хорошо? То есть писание разъясняющее все. Хорошо? То есть мубина. Тибьянан мубина. Как бы то ни было, это довод, указывающий на то, что в Коране есть разъяснение всего. Некоторые люди приводят в качестве доказательства того, что в Коране есть разъяснение всего, слова Аллаха Субхану ва Тааля «Ма фарратна филь китаби мин шей» «Мы не упустили в писании ничего». На самом деле, приведение это как довода не является правильным. Почему? Потому что в этом аяте не имеется в виду Коран, не имеется в виду Писание, ниспослано от Аллаха Субхану ва Тааля, имеется в виду Лаухуль Махфуз, что все там записано. Хорошо? На это указывает сам аят. «Ма мин даббатин фил арди, ва ля таирин, ятиру би джанахихи, илля умамун амсалюкум». Нет ни одного животного на земле или птицы, которая парит в небе, чтобы они не были общинами, подобными вам. «Ма фарратна фил китаби мин шей». Мы ничего не упустили в Писании. То есть речь идет о Лаухуль Махфуз. Далее Ибн Раджаб говорит, сказал Муджахид и другие по поводу аята, «Ва наззальна алейка китаба тибьяна кулли шей», «Мы не спасаем тебе Писание к разъяснению для всего», «Ли кулли шей умеру бихи аунуху анху». Разъяснение всего, что приказано, и всего, что запрещено. Это слова Муджахида. Шейх Усамин, рахмаллаху тааля, говорит, что если так понимать разъяснение всего, если речь идет о разъяснении того, что приказано, что запрещено, то тогда это будет означать «ам урида бихи хас». То есть текст с общим смыслом, который подразумевает нечто конкретное, нечто узкое. Но на самом деле, говорит Шейх Усамин, аят не означает, что, как сказал Муджахид, что Аллах Субхану Тааля разъяснил в Писании только то, что приказано, то, что запрещено. А именно аят нужно понимать в его общем смысле, как оно есть. То есть для всего разъяснения. Не только того, что приказано, запрещено. Муджахид просто привел пример. Хорошо, что входит в это разъясненное. Входит в том числе, что запрещено, что приказано. Но а вообще Коран, Писание Аллаха Субхану Тааля действительно является разъяснением для всего, не только для приказов и запретов. Другое дело, какое разъяснение бывает? Может быть, разъяснение именно этой вещи, то есть про эту вещь именно сказано ее хуком, и как дело обстоит. Может быть, вид сам, категория какая-то упоминается, и эта вещь относится к этой категории. Такое разъяснение может быть в книге Аллах Субхану Тааля. Может быть, в книге Аллах Субхану Тааля указано какое-то общее правило. Общее правило, на основании которого выясняются те или иные вопросы, их хуком. Хорошо. Может быть, указание какое-то, косвенное. Как бы то ни было, есть разъяснение всего в книге Аллаха Субхану ва Тааля. Одним из этих способов, которые мы сказали. Поэтому упоминают, что однажды с одним из ученых мусульманских сидел христианин. Была подана еда. И он сказал, этот христианин, вот шейх, у вас в Коране сказано, что Коран разъяснение всего, всякой вещи. Где в Коране разъяснение вот этой пищи, как она готовится? Хорошо. Где как делается этот сэндвич, где как делается то, как готовится это мясо? Где в Коране разъяснение всего этого? Он хочет, чтобы Коран был поваренной книгой. Алиязу билля. Где разъяснение всего этого? Человек, ученый мусульманский, спокойно ответил, это есть в Коране. Все это есть в Коране, разъяснение всего этого. Тот сказал, как есть, где? Тогда этот ученый позвал хозяина этого ресторана, где они обедали, сказал, как вот это вот делается. Тут человек рассказал, делается так-то, 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 таким-то образом это готовится. Тогда ученый сказал этому христианину, вот тебе разъяснение, которое есть в Коране. Тот человек сказал, каким образом, как это есть в Коране. Шейх ответил, потому что Аллах Субхану Тааля говорит «Фас'алю ахля зикри инкунтум ля та'ламу». Спросите людей знания, людей понимания, если вы не знаете. То есть, если что-то не знаешь, спроси у того, кто знает. Не знаешь, как готовить этот сэндвич или как готовить это мясо, спроси у того, кто знает. То есть, Аллах Субхану Тааля указал нам, как быть в таких случаях. Если кто-то знает, а мы не знаем, значит, нужно спросить у того, кто знает. Таким образом, мы приходим к знанию. Таким образом, этот аят, он является общим, охватывает все. Действительно, Коран является разъяснением для всего. «Ва наззальна алейка китаба тибьяна ликулли шей». Не спасает тебе Писание, которое является разъяснением для всего. То есть, не касается только именно что того, что приказано, и того, что запрещено. Далее другой пример приводит Ибн Раджаб и говорит, сказал Всевышний Аллах в конце суры Ниса, в конце суры женщины, в которой Аллах Субхану Тааля разъясняет многие хукмы, многие законоположения, связанные с имуществом и связанные с женитьбой, с вопросом брака, половых отношений. Аллах Субхану Тааля говорит в конце этой суры «Юбайину Аллаху лякум ан тадиллу». Аллах разъясняет вам, чтобы вы не заблудились. «Валлаху бикулли шайин алим». Аллах о каждой вещи знающий. Сура Ниса, действительно, как говорит автор Ибн Раджаб, Аллах Субхану Тааля разъясняет в этой суре многие-многие хукмы, касающиеся имущества, имущественные вопросы разъясняются. Там и вопросы, связанные с половыми отношениями, с браком и так далее, тоже разъясняются. То есть там есть аяты о запрещении, разрешении, касающихся половых отношений. «Хуримат алейкум умагатукум» – начало аята. «Запрещены вам ваши матери». Хорошо. Касающиеся вопросов имущества. Многие вопросы поднимаются там. Вопросы имущества, вопросы умерших, как делится, хорошо, наследство, вопросы имущества. суфага, то есть те, которые являются неразумными, как с их имуществом быть, вопрос имущества сирот и так далее. Все эти вопросы разъясняются в суре Ниса. На самом деле вот этот вот фикх тафсира, понимание тафсира, это очень важная область понимания тафсира, чему посвящена та или иная сура, что является основной темой в той или иной суре. Понимание этого вопроса очень важно. Что является вот этим вот общим смыслом этой суры, общей направленностью суры? Это великое понимание тафсира. Человек не должен пренебрегать этим вопросом. Сура Ниса, в ней в основном разбирается, что вопросы женитьбы, на ком можно жениться, на ком нельзя, вопросы имущества, имущественные вопросы поднимаются там. Дальше Ибн Раджаб говорит другой пример того, что в Коране разъяснено для уммы все, в чем нуждается умма, нуждается община из вопроса халяля, харама. Слова Аллаха Субхану Тааля сура Ан-Нам. وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ. Почему вы не едите то, на чем упомянуто имя Аллаха? Ведь Аллах вам разъяснил уже подробно, что является запрещенным для вас, если только вы не вынуждены это есть. Также слова Аллаха Субхану Тааля суры Тауба: وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُمْ مَا يَتَّقُونَ. И Аллах не таков, чтобы вводить в заблуждение какой-то народ после того, как наставил их, пока не разъяснит им, чего они должны опасаться. То есть разъясняет Аллах Субхану Тааля, что халяль, что харам. Потом говорит, ну Раджаб и поручил разъяснение того, что неясно в Коране, Всевышний Аллах своему посланнику, саллаллаху алейхи вассалям. Если что-то неясно, разъяснение этого поручено Мухаммаду, саллаллаху алейхи вассалям, как сказал Всевышний: «Ванзальна илейка зикрат, литубейена линнаси манузиля илейхим, валя аллам итафаккарун». Мы ниспослали тебе напоминание, то есть сунна, ниспослана тебе, чтобы ты разъяснял людям то, что им ниспослано из Корана. «Валя аллам итафаккарун». Может быть, они будут размышлять. И сказано дальше Ибн Раджабом: «И не умер пророк, алейхиссалату вассалям, не был упокоен, пока не была доведена до совершенства, до полноты для него и его уммы эта религия». И поэтому, говорит Ибн Раджаб, аят, который был ниспослан на Арафате, незадолго до смерти пророка, алейхиссалату вассалям: «Аль-йаума акмальту лакум динакум, ва атмамту алейкум ниамати, ва радиту лакум аль-ислама дина». «Сегодня я довел до совершенства вашу религию, завершил для вас милость свою, довел ее до полноты и удовольствовался для вас исламом как религией». Говорит дальше Ибн Раджаб: «И сказал пророк, алейхиссалату вассалям: Тарактукум аля аль-байда накия лейлюа канахариха ля язиху анха илля халик. Я оставил вас на ясном, чистом пути, где ночь как день». Где ночь как день. Не может сбиться с него никто, кроме погибших. Хорошо. И сказал Абу Зарр: «Туфия Расулуллахи саллаллаху алейхи вассаляма матайрун юхарику джанахии фиссама илля вакад зукира лана мину ильма». Умер пророк, алейхиссалату вассалям, но при этом не было ни одной птицы на небе, которая движет своими крыльями в небе, чтобы не было нам упомянуто что-то из знания о ней. Хорошо? Упомянуто знание, оставлено. То есть разъяснено все, что халяль, что харам, все это разъяснено пророком, алейхиссалату вассалям. Касательно птиц, в общем, как вид, дозволено в пищу, например. Да, Аллах Субхану Тааля говорит: «Уолизи халяка ляку мафи лярды джами». Он создал для вас все, что на земле. Хорошо это. Потом в сунне, что запрещены птицы с когтями, хищные птицы, которые имеют когти. Хорошо, запрещено убивать, например, удодов, или запрещено убивать сорокопутов и так далее. То есть халяль и харам, все это разъяснено, это важно, разъяснено в книге Аллаха, сунне пророка, алейхиссалату вассалям. Разъяснено. И говорит дальше Ибн Раджаб: когда люди стали сомневаться относительно смерти пророка, алейхиссалату вассалям, то есть когда умер пророк, алейхиссалату вассалям, у людей возникло сомнение. Кто-то сказал, что нет, он не умер, просто вознесся дух его к Аллаху Субхану ва Тааля, как миарадж, хорошо, потом вернется. И возникли сомнения, разногласия. Дядя пророка, алейхиссалату вассалям, Аль-Аббас, он сказал: «Клянусь Аллахом, Пророк, алейхиссалату вассалям, не умер, пока не оставил нам путь ясный совершенно. То есть он же оставил нам уже путь ясный, после этого уже только умер. То есть почему сомнения? Он дозволил нам халяль и запретил нам харам. Он женился, он давал разводы. Он воевал, и он, который заключал перемирие. И говорит, он пастух, который гонит свое стадо на вершины гор, где он сбивает для них своей палкой листву с терновника. Или где он замазывает глиной вот эти резервуары с водой, где копится вода, обкладывается камнями, там копится вода, он обкладывает глиной своими руками. Так вот, этот пастух не усерднее в отношении своего стада, не проявил усилий, не проявляет усилий больше, чем проявил пророк, алейхиссалям, в отношении своей уммы. То есть, как пастух о своем стаде заботится? Хорошо. Его усердие, его труд, его напряжение, оно не таково, как у пророка, алейхиссалям, его усердие, его усилие в отношении его уммы. И вот в этих словах Аль-Аббаса, радиаллаху та'аля ан, что не оставил халяля, который бы не разъяснил, что это халяль, не оставил харама, который не разъяснил, что это харам, указание на то, что все это разъяснено. То есть, как бы то ни было, Аллах, субхану ва тааля, и его посланник не оставили братья. Ни одного халяля, чтобы это не было разъяснено, ни одного харама, чтобы это не было разъяснено. Но некоторые из этих вещей являются более явными, более ясными, чем другие. Есть вещи, которые ясны всем, и относятся к вещам, которые являются маалюмин ад-дин бидарура, то есть являются аксиомами в религии, известны всем. То есть, относительно которых нет сомнений ни для кого вообще. И ни у кого нет уважительной причины и возможности отговориться, сказать, я не знал, что это харам, например. Нет ни у кого, если он живет в стране, в которой распространен ислам. Такие есть вопросы, совершенно ясные. Есть вопросы, ясность которых меньше этого. Меньше этого. То есть вопросы, которые распространены, знания которых распространено среди именно ученых. И все ученые знают об этих вопросах. И иджма уляма по поводу дозволенности этого или запрещенности этого. Такие вопросы есть. Может быть, для некоторых людей, которые не являются учеными, для них могут быть такие вопросы, что быть скрытыми, быть неясными. Есть такие вопросы, которые среди уляма тоже, что ясность их, что не для всех. Не всем это ясно, и поэтому есть разногласия относительно, что халяль это или харам среди ахлюль-ильм. Итак, слова Ибн Раджиба, замечательные слова, указывают на что? На то, что халяль и харам разъяснен полностью в Коране и Сунне пророка, алейхиссалям. Это мы должны знать. То есть нет такого, что не разъяснено. Другое дело, что разъясненность этого, степени этого разные. Есть вещи, которые ясны для всех абсолютно, и незнание этого, что не является отговоркой. Если человек говорит, я не знаю, хорошо. Есть вещи, что? Которые являются ясными, но их ясность уже меньше. Они ясны для всех ученых. Если ученые единодушны, например, что это халяль или что это харам. Может быть, для кого-то из простых людей, кто не ученый, для него может быть не ясен этот вопрос. Есть вещи, которые, что ясность которых еще меньше. Для какой-то части ученых это ясно, а для других что осталось неясным. Поэтому возникли разногласия среди ученых. Шейх Усаймин, рахимаху тааля, говорит здесь, что упоминает Ибну Раджаб здесь маулима бидзарура мин дин ислам, то есть вещи, которые являются аксиомой, абсолютно известны каждому из религии ислам. Такие вещи, говорит он, где джахль, то есть невежество, не является для человека оправданием, если он живет в стране, где распространен ислам. То есть человек обязательно должен знать это. Если он живет в стране, где распространен ислам, обязательно должен знать. Второе, что он упоминает, это вещи, которые известны среди носителей шариата. Носители шариата кто? Уляма. Ученые. Но другие, для некоторых из них может быть остаться неясным этот вопрос. Но, как бы то ни было, среди ученых иджма по этому поводу. Это вторая группа. Понятно? Вещей. Третья группа вещей. То, что скрыто для некоторых носителей шариата осталось. Тоже. Хорошо. Вот здесь есть хиляф, здесь есть разногласия. Таким образом, есть что? Три ситуации. Первое, когда что? Для всех абсолютно известно. И для ученых, и не для ученых. Из религии ислам, как аксиома в исламе. Хорошо. Вторая вещь, что? Там, где иджма среди уляма, и для всех ученых это ясно, что халяль или харам, но для кого-то из неученых, может быть, это не ясно. Третье, что? Где и для некоторых ученых этот вопрос, что остался неясным, и поэтому возникли здесь разногласия. И потом Нураджи упоминает, рахимаху тааля, причины разногласия. Почему могут возникнуть разногласия? И говорит он, может быть, доказательство, шариатский текст остался неизвестным кому-то. Не дошел для него этот довод. Дошел этот довод только малому количеству людей. Хорошо? Не дошел до всех ученых. Это причина разногласия. Понятно? Это причина, в чем заключается здесь недостаток чего? Упущение в чем? В знании. То есть не знает какой-то довод кто-то. То есть если остался скрытым довод, что это означает? Что знание его, что в нем есть недостаток в этом вопросе. То есть он не объял этот вопрос, что своим знанием. Не охватил этот вопрос своим знанием. Дальше, это первая причина. Какая? Не дошло что-то из довода до кого-то. Остался скрытым довод. Не дошел до всех ученых. Это первая причина разногласия среди ученых. Какой-то довод до кого-то из ученых не дошел. Внимательно. Это очень важные причины разногласия, которые есть среди уляма. Дальше, говорит Нураджаб, другая причина, что по какому-то вопросу передано два довода, два текста. Один из них указывает на халяль, что это дозволено. Другой указывает, что это харам. До одной группы дошел текст, указывающий на то, что это харам, до другой они схватились за этот текст, до другой дошел что текст, что это халяль, и они схватились за этот текст. Или оба текста сразу дошли до группы, но они не знают, что историю этих хадисов, что было раньше, что позже, и поэтому не могут решить вопрос, что насха, то есть вопрос, что было упразднено чем, и поэтому что воздерживаются здесь от какого-то суждения. Понятно? Это причина, вторая причина разногласия, которую упоминает. Какая здесь причина так же, как в первом случае? Недостаток чего здесь? Недостаток знания, как и там тоже. Далее Ибн Раджаб говорит, следующая причина, когда нет однозначного текста. То есть текст есть, довод есть, но что? Неоднозначный. И поэтому что берут выводы откуда? Берут либо из общего указания, умум, хорошо, которое есть в текстах. Либо берут из мафхум. Мафхум – это, кто учил усуль аль-фикх, то, что если прямо не сказано, то понимается, да, из текста. Или берут из кияса на основании текстов. То есть нету что какого-то однозначного текста именно по этому вопросу. Хорошо. А есть что? Люди извлекают выводы как? Либо на основе общего указания, либо кияса, либо что? Мафхума, то есть косвенного какого-то понимания. И здесь уже понимание у ученых разное. По-разному поняли, и отсюда что возникло? Разногласие. Понимание вот в этих вопросах ученых, говорит Ибн Раджаб, оно разное. Много разных пониманий есть этих вопросов. Здесь уже упоминает Ибн Раджаб, смотрите, причину, которая связана с другим. Если там был недостаток знания, здесь что? Упущение, касающееся чего? Знания? Нет. А чего? Понимания. Понимание. Понимание разное у людей. Кто-то понял правильно, кто-то что сделал неправильные выводы. И отсюда разногласия. Понятно? Следующая причина, которую упоминает Ибн Раджаб, вопрос, где есть приказ или есть запрет, то есть есть довод, приказывающий что-то, или есть довод что-то, что запрещающий, или амар, или наги. Но уляма здесь разошлись в чем? Принять ли этот приказ как ваджиб, то есть приказ, указывающий на обязательность, или как приказ, указывающий на желательность, то есть что это вуджуб или это надб, то есть это ваджиб или это мандуб. Отсюда разногласия. То есть да, есть какой-то текст, приказывающий нечто, но уляма разошлись в понимании, этот приказ является обязательным или это указывает он на желательность этого действия. То же самое запрет. Разошлись в понимании. Это запрет какой? Означающий, что это харам, строгий запрет, или означающий, что это макрух, нежелательно. Еще одна причина. Понятно? И говорит он, и причины разногласий, их, конечно, больше, чем то, что мы упомянули. То, что последнее он упомянул, это разногласие чего касается среди уляма? Касается уже манхаджа, выведения хукмов. Разные мнения среди уляма есть. Всякий ли запрет означает тахрим, что это харам. Всякий ли приказ означает, что это ваджиб, что это обязательно. Понятно? Таким образом, да, есть разногласия среди уляма. Причин их много, некоторые из них упомянул Ибн Раджаб. Шейх Ислам Ибн Таймия, у него есть прекрасная книга, которая называется «Рафуль Малам ан аль-Аиммати аль-Алям» – «Снятие упреков с выдающихся имамов», где он разъясняет многие причины, почему возникли разногласия среди ученых. Шейх Усамина есть Тальхис, то есть как бы краткое изложение этой книги Ибн Таймии. Рахималлаху Тааля, конечно, очень полезная книга, которая помогает нам понять, почему возникли разногласия среди ученых и правильно относиться к разногласиям, которые есть среди ученых. И рекомендуется, конечно, эта книга к прочтению, к изучению. Но как бы то ни было, и мы завершим словами Ибн Раджиба, этими словами сегодняшнего урока, иншаллаху Тааля, но как бы то ни было, несмотря на наличие разногласий, обязательно, говорит Ибн Раджиб, в умме есть такой ученый, чье мнение соответствует истине. И вот он и есть аль-алим бихазаль-хукм, знающий это законоположение. Как пророк алейхи салям говорит, не знают многие. Хорошо, значит, есть такие, которые знают. Вот он и есть знающий. Все другие, для них остался этот вопрос каким? Муштаби. Для них он остался неясным. И эти люди не будут считаться, что алимами этого вопроса. То есть, знающими этот вопрос. Потому что, говорит он, поистине, эта умма, она не может объединиться на заблуждении. То есть не может так, что есть мнения, только неправильные, и умма объединилась на каких-то неправильных мнениях. Нет, обязательно есть, что алим, который знает этот вопрос, как он обстоит на самом деле. Потому что эта умма не может объединиться в заблуждении, как сказано об этом в сообщениях. И не может быть так, что одержат люди лжи полностью победу над людьми, которые придерживаются правильного мнения, хорошо, и не будет нигде такого места на земле, где бы истина не торжествовала. Хорошо, такого не будет. То есть не может быть так, что правильное мнение, истина, везде она, во всех странах, во всех землях гонима, и во всех землях она отвергается и не поступают сообразно ей. Хорошо, такого не может быть. И не может быть такого времени, чтобы полностью в это время вообще не было тех, кто придерживается истины. Все на заблуждении сошлись. Тоже такого не может быть. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, ну, Раджаб сказал по поводу муштабихат, неясного, он сказал, «Ля яламугунна касирун минанас», не знают эти вопросы многие из людей. Это на что указано? То, что среди людей есть такие, которые знают эти вопросы. Хорошо. Они остались неясными для тех, кто их не знает. Но сами по себе, хоть и для тех, кто не знает эти вопросы остались неясными, но сам по себе вопрос, он, можно его сказать, что он неясный вопрос? Сам по себе он ясный, он разъяснен. В Куране и Сунне есть те, которые его знают, но для кого-то он остался неясным. То есть эта неясность, она какая? Относительная. Не сам вопрос не разъяснен в исламе, хорошо? А относительно, для кого-то неясно. Это есть причина, причины, которые ведут к появлению неясности в некоторых вещах у многих обладателей знания. Так говорит Ибн Раджиб и говорит Ибн Усаймин. Общий смысл слов его здесь, что не может быть так, что истина станет неясной, муштабик, для всей общины, для всей мусульманской уммы. То есть обязательно в умме есть тот, кто знает истину, даже если это один человек. А так, чтобы истина осталась неясной в каких-то вопросах для всей уммы, то это невозможно. Это очень важно. Это невозможно. Потому что эта умма не может объединиться в заблуждении. А если, представьте себе, какая-то истина осталась неясной для всей уммы, хорошо, что это будет означать? Это будет означать, что Куран не является разъяснением, и Сунна не является разъяснением. Хорошо, а это что? Невозможно. Это невозможно. И вот здесь заканчивается разъяснение причин, приведших к разногласиям, и здесь заканчивается в словах Ибн Раджиба вопрос, когда есть ихтиляв, вопрос, когда он сказал муштабихат, это что такое? Неясные вещи, это когда есть разногласия среди ученых. То есть первая причина того, что что-то является неясным и входит в разряд неясности, это когда есть что? Разногласия среди уляма. А остальное, иншаллаху тааля, мы продолжим на следующем уроке.